Глава 31. «Вот, прими две таблетки», — распорядилась Роза, сунув две штуки упомянутого средства Карлу в рот, а еще две положив в нагрудный карман, где уже лежал игрушечный медвежонок. «Это тебе на обратный путь». Растерянно озираясь, Карл искал глазами в зале аэропорта какого-нибудь начальника, который мог бы придраться к чему-нибудь в его внешности или документах, и тем избавить от предстоящего кошмара. Роза дала ему подробное описание маршрута с адресом предприятия Кюле Бассета, а также мини-разговорник и наставление не принимать две оставшиеся таблетки, пока не сядет на обратный рейс. И еще много всякого, из чего он через 4 минуты не смог бы вспомнить и половины. Да и что запомнишь, когда не спал всю ночь, а в животе слабость и холодок, будто вот-вот начнется понос. Таблетки могут вызвать сонливость, предупредила Роза на прощание. Но они очень хорошо помогают, можешь мне поверить. Тебя вообще ничего не будет волновать, даже если самолет свалится. Карл успел заметить, что она пожалела о своих последних словах. А потом, вооруженный временным паспортом и посадочным талоном, направился к эскалатору. Пока самолет еще только разбегался по взлетной полосе, Карл так взмок, что рубашка потемнела, а стельки стали скользкими. Таблетки начали действовать, но тем не менее сердце колотилось так, будто вот-вот его хватит инфаркт. «С вами все хорошо?» — спросила Карла соседка и протянула руку. Затем он почувствовал, что у него перехватило дыхание, и какая-то сила не давала ему вдохнуть все то время, пока они поднимались на высоту 10 000 метров. Он не слышал ничего, кроме непонятного скрежета и толчков в корпусе самолета. Он отвернул клапан для поступления свежего воздуха и снова его закрыл. Откинулся на спинку, проверил, на месте ли спасательный жилет, и отвечал «нет, спасибо» каждый раз, как к нему подходила стюардесса. А затем вообще отключился. «Смотрите, под нами Париж!» Донесся до него голос женщины с соседнего сиденья, словно откуда-то издалека. Карл открыл глаза и снова ощутил, как на него навалились прежний кошмар, усталость, гриппозная ломота в костях. А уж потом различил руку, которая указывала на тень чего-то, что якобы было Эйфелевой башней и площадью Этуаль. «На черта ему этот Париж!» Карл кивнул с полнейшим безразличием. «Скорей бы очутиться на земле». Соседка поняла и снова взяла его за руку. Карл так и держался за нее, пока вдруг не проснулся, как от толчка. Самолет приземлился в аэропорту Барахас. «Вы были почти без сознания», — сказала женщина, показывая ему табличку с указателем метро. Он похлопал по нагрудному карману, где лежал его маленький талисман, затем по внутреннему, где был бумажник, и равнодушно прикинул, действует ли в таких отдаленных местах карточка Visa. «Все очень просто», — пояснила соседка. «Покупаете прямо здесь билет на метро и спускаетесь по эскалатору. Доезжаете до станции Nuevos Ministerios, пересаживаетесь на 6-ю линию и едете до Cuatro Caminos, затем по линии 2 до Оперы, потом всего одну остановку по линии 5, и вы на Кальяо. Оттуда всего 100 метров до места вашей встречи». Карл огляделся в поисках скамейки, где можно было бы присесть и погрузиться в целительный сон, чтобы дать покой отяжелевшей, точно налитой свинцом голове. «Я провожу вас. Мне самому надо почти туда же. Я видел, как вам было плохо в самолете», сказала какая-то добрая душа на чистейшем датском языке. Обратив взгляд в ту сторону, Карл увидел человека ярко выраженной азиатской наружности. «Меня зовут Винсент», — представился благодетель и двинулся вперед, катя за собой свой багаж. Нет, не таким представлял себе Карл спокойный воскресный день, ложась в кровать 10 часов назад. После плавной езды в чуть покачивающемся вагоне метро Карл выбрался из лабиринта подземных переходов наверх и увидел перед собой айсберги монументальных зданий улицы Гранд-Виа. Колоссальные строения в стиле неоимпрессионизма, функционализма, классицизма, как он потом опишет увиденное. Карл никогда не встречал ничего подобного. Шум, гам, запахи, жара и толпы спешащих куда-то темноволосых людей. Только один человек здесь вызывал у него родственное чувство. Почти беззубый попрошайка с целым каскадом разноцветных пластиковых крышек у ног, каждая из которых приглашала положить в нее подаяние. Во всех крышечках уже лежали монеты и бумажные деньги в валюте самых разных стран. Карл не понял и половины слов, но в глазах нищего блестела искра самоиронии. «Выбирай сам», — говорил его взгляд. «Можно дать на пиво, на вино, на водку или на сигареты, как тебе удобно». Люди вокруг улыбались, а один достал камеру и спросил, можно ли сфотографировать. Лицо нищего расплылось в широченной, беззубой улыбке, и он выставил перед туристом плакатик с надписью «Фотография 280 евро». Это произвело впечатление не только на прохожих, но даже на измученного Карла. К собственному приятному удивлению, он ощутил, как дрогнули оцепеневшие лицевые мускулы, а затем разразился неудержимым хохотом. Такая самоирония превосходила всякое воображение. Нищий даже сунул ему в руку визитную карточку, на которой значился адрес домашней странички в интернете. Карл покачал головой, улыбнулся и полез во внутренний карман, хотя вообще терпеть не мог уличных попрошаек. И в этот миг Карл вернулся к действительности, всем существом ощутив горячее желание сбагрить, наконец, куда подальше некую сотрудницу отдела Q. Он понял, что находится в какой-то чертовой чужой стране, где ничего не знает, напичканный таблетками, от которых перестали работать мозги. Внутри все гудит от защитной реакции иммунной системы, а в кармане пусто, хоть шаром покати. Всю жизнь он посмеивался, слушая рассказы о легкомысленных туристах, и вдруг нате. То же самое случилось с ним, вице-комиссаром полиции, всюду замечающим возможные опасности и подозрительных типов. Это же надо попасть в такое идиотское положение, да еще в воскресенье. Итак, бумажник отсутствует, в кармане ничегошеньки. 20 минут в переполненном метро дорого ему обошлись. Ни кредитки, ни временного паспорта, ни проездной карточки, ни блестящих монеток по 50 эре, ни билета на метро, ни списка телефонов, ни медицинской страховки, ни авиабилета. Впору сесть рядом с продвинутым попрошайкой и тоже положить перед собой какую-нибудь емкость из ближайшей урны. В фирме, который владел бывший воспитанник школы-пансиона, Карла отвели в свободную комнату с запыленными окнами, дали чашку кофе и оставили поспать. За четверть часа до этого его остановили в вестибюле дома 31 на Гранд-Виа, где привратник довольно долго отказывался позвонить и убедиться, что Карлу назначена встреча, так как при нем не было никаких удостоверяющих личность документов. Этот молодец так и сыпал словами, которые невозможно было понять. «Кюлли Бассет», — донесся голос издалека, стоило Карлу на минуту провалиться в сон. Он осторожно приоткрыл глаза, боясь обнаружить вокруг гиену огненную. Так сильно у него трещала голова и ломила кости. В кабинете Бассета с гигантскими окнами ему дали еще чашку кофе. В голове немного прояснилось, и Карл разглядел перед собой человека лет 35, по лицу которого было видно, что он знает себе цену. Это лицо говорило о богатстве, власти и огромном самомнении. «Ваша сотрудница ввела меня в курс дела», — заявил Бассет. По-датски он говорил с акцентом. «Вы расследуете ряд убийств, в котором, возможно, имеют отношение лица, напавшие на меня в школе-пансионе, я правильно понимаю?» Карл огляделся в огромном кабинете. Внизу на Гран-Виа толпы народа вытекали из магазинов вроде «Сферы» или «Фетис». Удивительно, что в такой среде Бассет вообще не забыл родной язык. «Возможно, мы имеем дело с целым рядом убийств, о которых еще не знаем», — сказал Карл, опрокидывая в себя кофе. Он был слишком крепким и вряд ли понравится его бунтующему организму. «Вы признаете, что были жертвой их нападения? Почему же молчали, когда против этой компании было возбуждено дело?» «Я все сказал гораздо раньше», — Бассет засмеялся. «Обратился именно туда, куда следовало». «Куда же?» «К моему отцу. Он школьный товарищ отца Кимми». «И каков был результат?» Бассет пожал плечами и открыл серебряный портсигар, украшенный чеканкой. «Оказывается, такие еще встречаются». «Сколько у вас времени?» — спросил он, предлагая Карлу сигарету. «Самолет в 16:20. Ого!» Бассет взглянул на часы. «В таком случае рассиживаться некогда. Возьмете такси?» Карл глубоко затянулся. Стало вроде полегче. «У меня небольшая проблема», — признался он и посвятил Бассета в ее суть, рассказав, как его обокрали в метро, оставив без денег, документов и авиабилета. Кюлли Бассет нажал на кнопку переговорного устройства. Распоряжение он отдавал тоном отнюдь нелюбезным. Так разговаривают с нижестоящими. «Ладно, я изложу это кратко», — сказал он потом, устремив взгляд на белое здание напротив. В глазах его появилось жесткое выражение, за которым, возможно, пряталось давнее страдание. «Наши отцы, мой и Кимми, договорились, что она будет наказана в свое время. Вот так мне повезло. Я знал ее отца, Вилли К. Лассена, да и сейчас с ним общаюсь. Его квартира в Монако в двух шагах от моей, и характер у него довольно-таки бескомпромиссный. Такого человека лучше не дразнить, скажу я вам. По крайней мере, так было в то время. Сейчас-то он смертельно болен». При этих словах Кюлли Бассет улыбнулся. На взгляд Карла это была довольно странная реакция. Карл поджал губы. «Так, значит, наркоманке Тини он по чистой случайности сказал правду. Впрочем, он не раз убеждался, что в жизни истина и фантазии нередко переплетаются самым причудливым образом». «А почему именно Кимми?» — спросил он. «Вы почему-то упоминаете только ее, хотя все прочие были виновны в той же мере. Ульрик Дюбель-Йенсен, Бьярна Тегерсен, Кристиан Вольф, Дитлиф Прам, Торстен Флорин». Бассет сложил руки, зажав дымящуюся сигарету в губах. «А вы думаете, они сознательно выбрали жертвой меня?» «Этого я не знаю. Я вообще не знаю никаких подробностей об этом эпизоде». «А я могу вам сказать. Мне от них досталось по чистой случайности, я уверен. И общий результат тоже был случайностью. 3 сломанных ребра». Прижав руку к груди, он наклонился к Карлу через стол. «Остальные отделились от ключиц, и несколько дней после этого я мочился с кровью. Если я вообще остался жив, то тоже по чистой случайности. С тем же успехом они могли забить меня до смерти». «Но почему ваша месть должна была пасть именно на Кимми Лассен?» «Знаете, Мёрк, эти мерзавцы преподали мне важный урок. В каком-то смысле я им за него даже благодарен. Я понял». Каждое слово Бассет сопровождал ударом пальца по столу, что нужно наносить удар при каждой возможности, не задумываясь, оправдано и заслужено ли это. В деловом мире без этого никак. А самым подходящим оружием для меня стало давление на отца Кимми. «Я что-то еще не совсем понял». Карл глубоко вздохнул и прищурился. Эта философия ему не понравилась. Бассет покачал головой. Он и не ждал, что его поймут. Они были людьми с разных планет. «Я просто говорю, что если Кимми наиболее доступна для моей мести, она и станет мишенью. Просто у меня была возможность отомстить именно ей, «А до других вам дела нет». «Будь у меня такая возможность, я бы и их не помиловал. Но возможности такой у меня не было. Мы с ними, можно сказать, охотимся на разных участках».
«Так, по-вашему, Кимми не была у них главной? А кто же тогда был?»
«Разумеется, Кристиан Вольф». «Но если бы все бесы были выпущены одновременно, то, думаю, я постарался бы держаться подальше от Кимми. Как это понять?» «В самом начале она вела себя сдержанно. Больше старались Флорин, Прам и Кристиан Вольф. Но когда они от меня отступили, у меня ведь пошла кровь из уха, и они, наверное, испугались. Тут налетела Кимми. У Бассета раздувались ноздри, как будто он по сей день чуял их запах. Понимаете, они ее натравливали, в особенности Кристиан Вольф. Они с Прамом наускивали ее, пока она не распалилась, и тогда они вытолкнули ее вперед. У него сжались кулаки. Сначала она легонько ткнула меня, а потом все сильнее и сильнее. Заметив, что мне больно, она выпучила глаза, стала дышать все быстрее и быстрее и бить все сильнее. Это она дала мне поддых, пнула со всего размаху. Бассет затушил сигарету в пепельнице, как две капли воды, похожей на бронзовую фигуру на крыше противоположного дома. В ярком солнечном свете из окна сбоку Карл разглядел на его лице глубокие морщины. А ведь раньше тот казался молодым человеком. «Если бы Вольф не вмешался, она бы забила меня до смерти, я в этом уверен».
«А остальные?»
«Остальные?» «По-моему, они прямо не могли дождаться следующего раза. Вели себя как зрители на бои быков, уж поверьте. Этого я с тех пор достаточно нагляделся». В кабинет вошла секретарша, которая подавала Карлу кофе. Проворная, изысканно одетая девушка, черноволосая и чернобровая смуглянка. В одной руке она держала конверт, который протянула Карлу. «Здесь для вас деньги в евро и билет на обратный рейс», — с приветливой улыбкой сказала она. Затем повернулась к своему шефу и вручила какой-то листок. Он прочитал записку в одну секунду, и содержание ее вызвало у него не меньшую ярость, чем Кимми в его рассказе, даже глаза выпучились. Тут же, порвав листок в клочки, он обрушился на секретаршу с бранью. Лицо стало зверским, все морщины резко обозначились. Девушка задрожала и потупилась от стыда. Действительно, зрелище было не из приятных. Глупая конторская мышь. Как ни в чем не бывало, со спокойной улыбкой обратился Бассет к Карлу, когда она закрыла за собой дверь. «Не обращайте внимания. Теперь вы доберетесь до Дании без проблем?» Карл молча кивнул и постарался как-то выразить свою благодарность, но это далось нелегко. Кюлли Бассет был ничуть не лучше своих давних обидчиков, ибо не имел способности сочувствовать и только что продемонстрировал это. Черт бы побрал его самого и всю эту братью, все они одинаковые скоты. «А как же наказание, которое должна была понести Кимми?» — спросил наконец Карл. «В чем оно выразилось?» «А это...» — Бассет рассмеялся. «Оно тоже пришло случайно. У нее произошел выкидыш. Ее жутко избили. Она сильно заболела и приползла за помощью к отцу».
«И надо думать, ей было отказано».
Карл представил себе, каково было молодой женщине, когда родной отец отказался помочь ей в такой беде. Не это ли печать никому не нужности уже лежала на лице маленькой девочки со снимкой старой статьи в Госсипе, где она стоит между отцом и мачехой?
«Да уж, не больно было приятно, как я слышал. Ее отец жил тогда в Англитере. Он всегда там останавливается, бывая в Дании. Туда она и явилась. Он ее прогнал. А чего еще она ожидала? Прогнал почти пинком под зад». Бассет засмеялся. «Сначала кинул на пол несколько тысячных купюр, так что кое-что она от него получила, а затем goodbye, my love, goodbye». Ей ведь как будто принадлежит дом в Ордрупе. Почему она не поселилась там? Она попробовала, да встретила такой же прием. Бассет с безразличным видом покачал головой. «Послушайте, Карл Мёрк, если желаете узнать больше, надо обменять билет на более поздний рейс. В аэропорт ведь надо приезжать заранее, так что если хотите поспеть на рейс 16:20, то пора отправляться». Карл тяжело вздохнул. Уже сейчас он чувствовал, как вибрация самолета вытряхивает его душу в пятки. Вспомнив про таблетки в нагрудном кармане, он вынул медвежонка, нащупал на дне кармана лекарство, положил медвежонка на край письменного стола и отхлебнул кофе, чтобы их запить. Поверх чашки он скользнул взглядом по бумажному хаосу на столе. Карманный калькулятор, авторучка, стиснутые кулаки Бассета с побелевшими костяшками. Подняв глаза к лицу собеседника, Карл увидел, наконец, истинное лицо человека, которому, может быть, впервые за долгое время пришлось вернуться к воспоминаниям о страшной боли. Причинять боль друг другу и самим себе — люди большие мастера. Застывшим взором Бассет смотрел на невинную крошечную игрушку, толстопузого медвежонка. Казалось, вытесненные чувства в этот момент настигли его, как удар молнии. Затем он откинулся в кресле. «Вам знакома эта игрушка?» — спросил Карл, не успев проглотить таблетки. И они застряли в горле где-то вблизи голосовых связок. Бассет кивнул и подождал, пока вновь вспыхнувшая злоба не поможет ему овладеть собой. «Да, в школе Кимми почему-то всегда носила его на запястье, на красной шелковой ленточке». На миг Карлу показалось, что Бассет сейчас заплачет, но его лицо снова окаменело. Перед Карлом вновь сидел хозяин, готовый в любую минуту раздавить какую-нибудь серую конторскую мышь. «Да, я его помню даже слишком хорошо. Он болтался у нее на руке, когда она колотила меня. Где вы его, черт возьми, откопали?»